Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Еще один сюжет, о котором мы хотели вам рассказать. Речь идет о том, что в Китае в рамках расследования деятельности экс-министра общественной безопасности Чжоу Юнкана арестовали денег и ценностей на 14,5 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters, которое сослалось на некие анонимные источники и утверждает, что этот случай делает Юнкана крупнейшим антикоррупционным расследованием за всю историю коммунистического Китая. Этот экс-министр общественной безопасности, то есть практически министр местного КГБ, уже несколько месяцев, находится под домашним арестом, а его преступления, по слухам, не ограничиваются коррупцией. Его подозревают также в организации покушения на главу КНР Си Цзяньпина. Ну, в общем, коррупция такого повода в Китае сама по себе повод для смертной казни, но в отношении организации покушений на главу КНР это, видимо, удваивает, если не утраивает шансы Чжоу Юнкана окончить свои дни именно таким образом. Интересно здесь даже не тот сам факт, что он является коррупционером и, так сказать, подозревается в покушении, а в том, что в числе арестованного имущества его и группы лиц, которые его, так сказать, поддерживала, числится счета в банках на 37 миллиардов юаней, китайские заграничные облигации еще на 1,51 миллиард юаней, около 300 вилл и апартаментов, более 60 автомобилей, антиквариат, современные произведения искусства, серебро,
виллы, апартаменты, считай,
элитный алкоголь. Да, да, да. И вот что, собственно, я на что хотел обратить ваше внимание. На то, что масштаб украденного по российским масштабам, по сравнению с Россией, он не такой уж и большой, не маленький.
Дело в том, что это вся семья воровала, там он же крышевал. Это не лично он, это вся семья, которая кормилась с этого дела. Он был не только местным главным КГБшником, он был член политбюро, как Андропов,
Естественно,
фигуры длительное время, вся семья пользовалась благосклонностью, и она что-то накапливала, и это все зачли как коррупцию.
Понятно. Но тем не менее, вот из этих вот самых 14,5 миллиардов, я их сразу же тут сравнил с известными нашими ворами, начиная от Вована и кончая Лужком, которые там, по 50 миллиардов наворовали, это всякое, Вована еще больше. Так вот, отличие принципиальное между китайским и российскими ворами состоит в том, что если у российских воров все это имущество затупиковано дальше в каких-то черные, серые, белые, там, всех цветов радуги схемы именно за рубежами России, то есть подальше уведены от той страны, в которой они, собственно, это наворовали, то как раз в китайском случае все нажитое, так сказать, непосильным коррупционным трудом оказалось непосредственно в самом Китае. То есть никто из вот этих вот китайских королей коррупции за рубежи своей родины, собственно, накопленные средства не выводил, в чем их кардинальное отличие от российских воров.
Даже элитный алкоголь.
Даже элитный алкоголь, да. Не говоря уже про виллы и все остальное. Ведь здесь любопытно что? Не только то, что при расследовании этой коррупции у китайских властей оказались в руках все инструменты для того, чтобы, во-первых, незаконно нажитое имущество собрать, забрать и, так сказать, определить его принадлежность и происхождение. Но еще и то, что у самих воров даже не было какой-то мысли в том, что они, так сказать, с этим украденным куда-то убегут и там где-то будут жить счастливо. То есть они, в общем-то, были, если угодно так, гораздо патриотичнее, чем российские воры. И из этого следует один очень любопытный вывод. Вот сейчас вот обсуждается вопрос, то есть не обсуждается, а вернее уже дебатируются разные виды осуществления его вопроса о санкциях против России, которые направлены против ведущих ее чиновников. И по набору этих санкций видно, что Запад, и в частности Соединенные Штаты, как бы экспериментируют с тем, на какую больную струну надавить, для того, чтобы это на российский истеблишмент, во всяком случае на тех, кто принимает в нем решения, оказало наиболее чувствительное влияние. И, видимо, такое влияние в конечном счете оказано. Потому что вместо того, чтобы реализовать на Украине гораздо более широкий проект, который предусматривал бы присоединение к России не одного Крыма, а и восточных и южных областей, которые, как говорится, кипят и булькают, потому что, во-первых, им хотелось бы пройти путем Крыма, во-вторых, на них можно было бы провести те же самые референдумы, и, в-третьих, момент для этого благоприятный, да, безусловно. Хотя он и очень неблагоприятный для Соединенных Штатов, именно ввиду слабости вот этой вот поддерживаемой ими группировки из Ботковщины, Юлии, Яценюка там и прочих кроликов. Вот именно этот момент наиболее удобный и российским властям не использован, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Из чего следует, что какую-то чувствительную струну вот в этих вот, вот в этом вот переборе санкций, видимо, так сказать, Запад все-таки нащупал. И, то есть, это вещь, которая, например, в китайском случае оказалась бы абсолютно неприемлемой, потому что даже если знать, что где-то в Китае находятся какие-то коррупционеры на очень важных государственных площадках, использовать их вот таким образом в американском ключе, как своих пешек, оказывается совершенно невозможным, просто потому, что они все свои средства держат в Китае. В стране более населенной, но гораздо меньше по площади, чем Россия. И являются таким образом самозащищенными, что ли, от любого иностранного вмешательства и давления. Это я все говорю к тому, что под шумок вот этой вот истории с санкциями против российских чиновников, в ответ российские сенаторы, законодатели и прочие там кремлевские прихлебатели развернули перед Путиным целую панораму ответных действий, среди которых значилось, как сейчас помню, некий вопрос о фиксации лиц, обладающих двойным гражданством или тройным гражданством, с тем, чтобы уклоняясь, да, от этого процесса чуть ли не подвергать административному, а там, глядишь, и уголовному наказанию за то, что они, так сказать, добровольно себя не обозначат как таковые, хотя, кстати сказать, у нас Конституция допускает это гражданство совершенно спокойно, и это является абсолютно, так сказать, личным делом любого человека, поскольку это записано как одна из гражданских свобод. Вот. Так вот, я хочу сказать, что в этом контексте мы имеем пример того, что важно-то для человека по существу, с точки зрения его приверженности той или иной стране или идеи, его конкретных действий, не гражданство. Сноуден, например, он там стопроцентный гражданин США, что не помешало ему, в общем, произвести достаточно отважные действия, разоблачающие американское агентство национальной безопасности. А важно то, где у человека находятся его финансовые интересы, так сказать, жизненное жило. Вот там, где это жизненное жило находится в пределах досягаемости иностранных источников, там он оказывается наиболее уязвимым, особенно когда речь идет о первых лицах государства. И вот если бы что и следовало, на самом деле, сделать публичным, так это действительно то, где первые лица государства. И к ним относятся и Путин, и Лужков, и вот его все эти приближенные, Якунин и же с ними. Где они хранят свои наворованные капиталы? Через какие, собственно, офшорные схемы они куда их увели? И за что, собственно, чувствительно их можно брать? Потому что именно это является результатом... в результате, то есть той причины, по которой они следуют не интересам государства, а своим собственным. Как только до этой вот животворящей жилы удастся докопаться любой иностранной державе, которая захочет оказать на них влияние.
Ну, у меня вот в очередной раз за сегодняшний вечер, так сказать, я живу в другой стране, я знаю совершенно точно, что никакая конституция не соблюдается, никакое право иметь второе гражданство не соблюдается. Я мало сочувствую людям, которые, от которых требуют отказаться от второго гражданства, так из-за того, что там они избираются депутатами или все прочее, но тем не менее их заставляют отказываться от этого второго гражданства. Это уже нарушение Конституции. Угу. И представить себе, что наши первые лица заявят о своих финансах, они не могут заявить о своих финансах, потому что их очень много. Угу. Не по причине того, что они затупикованы в каких-то других странах. Так сказать. Просто если они объявят, сколько на самом деле обладает Лужков, Путин, Медведев или какие-то другие питерские вот эти вот олигархи, их реальные суммы, так сказать, то станет понятно, что такие деньги не только заработать нельзя, так сказать, даже уворовать-то сложно. То есть это не унесешь ни при каких раскладах. Поэтому в этом плане я могу по-белому позавидовать китайскому государству и, так сказать, их правоохранительной системе, в которой я, кстати, до конца не уверен, потому что еще не доказали, что он коррупционер, потому что когда собственность всей его семьи выгребли до последнего юаня и сказали, что все это награблено, так сказать, может, это правда, а может и нет. То, что крышевал, да. То, что, так сказать, каким-то влиянием он торговал длительное время, находясь в руководстве КНР и так сказать, занимая пост там, руководителя КГБ, я думаю, что да.
Я не думаю, что это на 14,5 миллиардов долларов. Это все является сразу же законным и, так сказать...
Вызывает большое подозрение, почему в его семье такие удачливые предприниматели. Mm-hmm. Вот это вот такую формулировку я бы применил железно. Очень как-то вот странно, что вот это как вот жена у того самого у Лужкова Батурина вдруг оказалась крайне удачливым предпринимателем на городских заказах, так и здесь такое же сомнение закономерно у меня возникает в этой ситуации. Но говорит ли это о прямом крышевании, потому что взятки рознь, так сказать, и существует ситуация, когда действительно, человек торгует немного влиянием, так сказать, и дает зарабатывать своим родственникам. Это плохо, это неправильно. Но, скажем так, есть вещи, на которые можно закрыть глаза. А есть вещи, когда это прямой рэкет отжимания бизнеса, чем зачастую грешат наши силовики. И у меня вот такое убеждение глубокое, что в Китае это не прошло бы с самого начала. Поэтому здесь были какие-то более тонкие формы вот, торговли влиянием. Она тоже была, эта торговля влиянием. Носила несравненно более деликатный, тонкий характер и как бы не вызвала до поры до времени какого-то активного противодействия общества. А когда вот на него пошла травля, так сказать, а там очевидно какая-то борьба за власть, там Босилая только что посадили, этого министра обороны ни много ни мало, там какая-то вот внутренняя драка ведется. Тут, конечно, вытащили всех его родственников, откребли деньги, так сказать. Как это сделали, предположим, при Рашидове, так сказать. Сколько он взяток взял, так сказать, в Узбекистане, неизвестно. Но когда пошло его дело под снятие, то Глянц и Ивановым начали вышибать деньги со словами, что ты тут вот кому-то взятки давал, не давал, Чурбанову, не Чурбанову, Рашидову, не Рашидову. Поэтому здесь надо тоже определенную скидку на восточную экзотику их политической борьбы, так сказать, и внутренней, надо тоже делать. Хотя, потому что, когда говорят о 60 машин, значит, он же не на 60 машинах ездил. Понятно, что это весь его клан большой, разросшийся. А когда он был такой влиятельный, ясно, что даже самый последний там третирудный племянник прибивался куда-то и тоже покупал машину. И под покрытием своего третирудного дядюшки там якобы вел бизнес успешно. Но их это же... То есть есть вещи, которые не сильно доказуемы. Поэтому. А так в целом ты прав.